Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В феврале сразу две крупнейшие международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали доклады, в которых дается их видение взаимоотношений представителей гражданского общества и российских властей. Так как оба доклада были опубликованы незадолго до президентских выборов, получилось, что они явились неким подведением итогов восьмилетнего периода, в течение которого президентом России был Владимир Путин. Сегодня здесь, в студии «Радио Свобода», со мной представители этих крупнейших международных правозащитных организаций, одной общероссийской правозащитной организации, которым я предлагаю подвести, опять-таки, итоги последних 8 лет и попытаться проанализировать ситуацию, сложившуюся в гражданском обществе России, вообще сформировалось ли такое общество в России уже, и можно ли давать какие-то прогнозы на будущее, исходя из того, к чему мы пришли сейчас. Итак, я представляю исследователя российского представительства Human Rights Watch Татьяну Лукшину, главу российского представительства международной амнистии Сергея Никитина, исследователь этой организации и одна из авторов доклада, о котором я уже упомянула, Федерика Бер, и исполнительный директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Но, кстати, чтобы не казалось, будто российские правозащитники совсем ничего не делали и никаких итогов не подводили, от себя добавлю, что хотя и не было никакого специального доклада, опубликованного вот в такой форме, как доклады Amnesty International или Human Rights Watch, тем не менее, насколько мне известно, были подготовлены аналитические выкладки перед съездом в декабре.
Да, 10 декабря был третий съезд защиты прав человека, который фактически тоже был посвящен этой теме, подведение итогов восьмилетнего права. Владимир Владимирович.
Ну, прежде чем мы начнем подводить итоги, хотелось бы услышать от авторов и составителей этих докладов, на что вы указали и какие проблемы, с вашей точки зрения, наиболее серьезны сейчас для российского гражданского общества. Пожалуйста, Федерика.
Мы видели в последнее время, что права на свободу выражения мнения, свобода собраний, свобода ассоциации были укрощены. Там были всяческие проблемы представлены перед людьми, которые хотели пользоваться это право. И мы об этом писали, потому что мы хотим проводить кампании, чтобы возвращать эти права.
Вот вы знаете, что меня вообще несколько поразило в этой ситуации? Это то, что две организации разные, хотя обе правозащитные, приходят к одним и тем же выводам, исследуя, в принципе, близкие, может быть, моменты, но выводы одни и те же. Российское законодательство, касающееся регулирования в сфере неправительственных организаций, вообще никуда не годится. Свобода слова в России подавляется, свобода выражения мнений и собраний тоже подавляется, и вообще такое ощущение, что все плохо. Лев Александрович, скажите, пожалуйста, российские правозащитники тоже считают, что вот в этом поле все действительно плохо в России?
Ну, я должен сказать, что совершенно очевидно, мнение, которое высказывается вот правозащитными разными организациями, оно, как правило, проходит некую обкатку внутри правозащитного сообщества. И поэтому, конечно, оно не случайно совпадает. И, конечно, российские правозащитники, в первую очередь, именно они, изучая на практике, на своей шкуре, я бы сказал, этот закон, и не только в Москве, а в регионах России, они, конечно, несут нам, как говорится, правду о реализации этого закона. И уже вот как бы обрабатывая все это вместе, мы и российские правозащитные организации, и международные делают выводы. А выводы, они, конечно, очевидны. Если я должен сказать, что раньше у нас иногда были разногласия. Вот я помню, у нас еще были дискуссии, что еще пока закон не вступил в действие, давайте проследим, как он будет в работе, пока это все, так сказать, еще только вот как бы только начало. Но потом, когда он начал работать, то, конечно, у нас всякие дискуссии прекратились. Этот закон должен быть не каким-то образом подправлен, да, потому что были надежды, что можно подправить. Он должен быть отменен. Это общая точка зрения.
Федерика, скажите, пожалуйста, какие из ситуаций, описанных вами в докладе, с которыми сталкивались представители гражданского общества в России, вы назвали бы, ну, просто из ряда вон выходящими, требующими особого внимания со стороны правозащитного сообщества?
Во-первых, я хотела сказать, что не все плохо. Если это было бы так, у нас не было информации. Мы же сделали исследование с помощью очень развитого, очень живого гражданского общества, и мы видели, что очень многие правозащитники и тоже другие культурные организации, экологические, они очень живо развивают свои тематики, но столкнуются, конечно, с многими проблемами. Мы хотели, например, показать, что этот закон по НПО влияет на маленькие организации, которые иногда только состоятся из человека 2 или 3. Им будет трудно выполнять все эти требования из этого закона, потому что бюрократия очень много, и были достаточно много случаев, когда организации нужно было отклонить свои работы, чтобы выполнять требования, связанные с этим законом.
А вы знаете, что вообще могут вам сказать вот обыватели, люди, которые далеки от правозащитной деятельности и тематики, вот так вот, если доклады почитать? Во-первых, скажут, а чего это вы тут с международной организацией понаехали здесь, в России, и диктуете нашим властям, как тут регулировать это все? Вы что, не видели, что происходило в Грузии и на Украине, когда там революции проходили? Вы что, хотите, чтобы вот эти вот все правозащитники, которые, как сказал известный всей стране человек, который шакалит у посольств, чтобы они тут вот все шпионы и негодяи могли спокойно работать? Почему вы считаете, что анализ ситуации, складывающейся в России, приведенный в докладах, не вызовет отторжения у обычных людей?
Дело в том, что Сергей, такая реакция может быть в том случае, если человек не имеет достаточной информации. Как правило, мы как раз такие реакции слышим. И это не только от обычных людей. Совсем недавно у меня была в прямом эфире в одной радиостанции беседа с довольно видным представителем властных кругов. И опять же, это типичное отсутствие информации. Человек либо не читает, либо смотрит только первый канал телевидения. Ситуация, в частности, если говорить об Amnesty International, которую я представляю в нашей стране, то если посмотреть на вещи шире, то видно, что доклады выходят, наши организации выпускаются буквально практически по всем странам. Совсем недавно выходил доклад, скажем, по ситуации с русскоязычными гражданами в Эстонии. Об этом никто не знает, хотя надо сказать, что российский канал РТР довольно оперативно, порядка 10 минут посвятил в новостях этому событию. То есть вот такое однобокое видение картины, которая на самом деле гораздо шире, оно и позволяет людям, которые, к сожалению, ограничены в свободе информации, в свободе получения информации, таким образом комментировать. И эта проблема, кстати говоря, отражается в докладе, о котором мы сейчас говорим, выпущена она, именно ограничение свободы информации, свободы выражения мнений. То есть люди фактически уже жертвы того, о чем мы говорим здесь.
А скажите, пожалуйста, вот вы, когда проводили исследование, можете ли сказать, что все, что происходит сейчас со средствами массовой информации в Российской Федерации, это следствие тех обычаев, которые сложились в стране с приходом к власти администрации Владимира Путина и, собственно, его самого? Татьяна.
Да, боюсь сказать, что свобода средств массовой информации стала ограничиваться очень жестко именно после прихода к власти президента Путина. Уже после 2002 года в стране фактически перестало существовать независимое телевидение, а число независимых печатных СМИ очень резко сократилось. У тех немногих, которые до сих пор существуют, аудитория крайне немногочисленна, крайне маргинальна, и они не могут, потеряли способность влиять на общественное мнение. И вот в этой ситуации очень возросла роль неправительственных организаций, потому что неправительственные организации стали делать то, что на самом деле является работой журналиста – предоставлять информацию о самых разных социальных и политических процессах в стране. Ту информацию, которую уже было невозможно получить ни из одного источника. И именно этим, я бы сказала, объясняется давление на неправительственные организации. Вот осталась одна живая, крайне динамичная сила, которая пытается что-то сделать для обеспечения необходимой демократическому государству, любому демократическому государству, системы сдержек и противовесов. И на эту силу оказывается очень сильное давление путем и нового законодательства об НКО, и антиэкстремистского законодательства.
Из того, что вы, о чем только что вы сказали, Татьяна, и из того, о чем уже говорила Федерика, невольно напрашивается вывод, что в России все-таки, да, действительно есть гражданское общество. Хотя на протяжении последних, опять же, 8 лет лично я только и слышала от правозащитников, что есть разрозненные какие-то правозащитные организации, действующие сами по себе, иногда объединяющиеся против чего-то, а как как такового гражданского общества, которое готово бороться за свои права, которое готово отстаивать интересы граждан, в России нет. Лев Александрович, что за парадокс?
Ну, я должен сказать, что это не совсем правильная все-таки информация о том, что нет гражданского общества. Оно существует, и я бы сказал, оно развивалось бы намного более эффективно, если бы внутри страны были бы ресурсы для него. Вот это главная проблема на самом деле.
То есть деньги вы имеете в виду?
Да, деньги.
Или
да.
человеческие
Нет,
ресурсы?
Нет, человеческие ресурсы есть, как раз я это и хочу сказать. Вот я руковожу общероссийским движением за права человека, ко мне чуть ли не каждый день приезжают, звонят и говорят, мы хотим открыть отделение вашего движения. Вот у меня где-то 120, может даже 150 вот таких групп по всей стране. Но они работают волонтерским образом в основном, потому что правозащитным организациям негде получить в стране ресурсы. Вот это абсолютно объективный факт. Большинство правозащитных организаций, те, кто финансирует, финансируются только за счет иностранных фондов. Я не могу сказать, что мне это приятно, понимаете? Да вот нас обвиняют в том, что мы получаем на Западе деньги. Я бы с удовольствием получал из российских источников деньги. Но для эксперимента я один раз подал на грант в общественную палату, мне отказали, даже не объяснив, почему. Так вот, ресурсы человеческие, еще раз подчеркну, огромные. Пространство свободы, вот сейчас все вздрогнут, огромные в стране, понимаете? Огромные. Это не то, что вот был тоталитарный режим в советское время, да? Люди все боялись. Сейчас люди не боятся. Конечно, они боятся на уровне каком? Политическом, да? Вот, допустим, большой бизнес запуган. Политическая элита запугана, интеллектуальная элита запугана, те, которые получают реальные, извините, бабки, так сказать, от правительства.
Ну, шпионские дела, да, ну, экономические.
Да, ну вот, а люди, так сказать, просто вот обычные люди, они пока не запуганы. И более того, особенно вот наглые действия власти, так сказать, они вызывают сопротивление населения. И поэтому большинство вот этих, из моих 150 организаций работают волонтерски. После работы, так сказать,
на свой страх и риск.
На свой страх и риск после работы и раздражая жену там, и многочисленных детей.
Татьяна.
Если, Марин, я бы хотела немножко скорректировать терминологию. Когда мы говорим гражданское общество, мы же в среднем имеем в виду не только и не столько неправительственные организации. Гражданское общество – это и пресса, независимая пресса. Это и парламент, который может служить противовесом исполнительной власти. Это самые разные структуры. И неправительственные организации – это только одна из нескольких. Одна часть этого довольно широкого спектра. И правозащитные организации внутри неправительственного сообщества – тоже одна и не столь большая часть огромного спектра. Но вопрос в том, что именно их власти воспринимают как наиболее опасных.
Враждебных.
Враждебных, потому что они позволяют себе критику, критику объективную. И поэтому новое законодательство, оно безусловно смоделировано для избирательного использования, и под удар попадают организации, которые занимаются так называемыми чувствительными, да, вот как выражается президент Путин, темами. Будь то Чечня и Северный Кавказ, будь то насилие в милиции и так далее. Ну уж не говоря о такой теме, как свобода собраний. То есть те темы, которые власти неприятны. Ну и, конечно, организации, получающие западное финансирование, которых воспринимают чуть ли не в качестве агентов западных разведслужб. И все эти организации оказались в очень тяжелом положении. Я бы немножко не согласилась с Федерикой по следующему вопросу. Да, конечно, хуже всего приходится маленьким организациям в провинции, потому что они просто не в состоянии справиться с новыми требованиями по отчетности, например. Это неподъемная ноша. Но ведь на самом деле и большим организациям в этой ситуации очень тяжело. Конечно, организация, ну, уровня, скажем, мемориала Московской Хельсинской группы «Движение за права человека» может нанять консультанта, да, привести свои юридические дела в порядок. Но у нее доступ к ресурсам...
И не только юридические, но и бухгалтерские.
Бухгалтерские, безусловно. У нее доступ к ресурсам гораздо больше, чем у маленькой провинциальной организации. Но в ситуации бесконечных проверок, которые, например, постигли мемориал, тот же самый, в общем-то, деятельность организации на несколько месяцев оказывается парализована.
Или вот эта история с международным правозащитным движением молодежным, когда просто и признали, что эта организация не существует, да, она ее признали недействующей и решили вычеркнуть из реестров, хотя себе люди вполне себе работали, у них были проекты, просто никто не спрашивал.
Знаете, что происходит на выходе? Организация, которая находится под проверкой, она вынуждена приостановить содержательную деятельность фактически и заниматься исключительно исключительно исполнением бюрократических требований. А надо сказать, что Росрегистрация, согласно собственному административному регламенту, может в одной отдельно взятой НПО проводить одну плановую проверку в два года. Но вот число неплановых проверок, оно не ограничено абсолютно ничем. Поэтому, в принципе, возможен расклад, когда в одной организации в течение года будет, скажем, одна плановая проверка, а может она длится до двух месяцев, и еще пять неплановых. И тогда организация вообще перестанет работать.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня исследователи российского представительства Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, глава российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин, исследователь этой организации, один из авторов недавнего доклада Amnesty International Федерико Берр и исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Сегодня мы пытаемся подвести итоги 8-летнего президентства Владимира Путина с точки зрения развития гражданского общества в Российской Федерации и с точки зрения развития гражданских свобод в России. Ну, как-то мы еще, собственно, к подведению итогов так, по большому счету, и не приступили. Вот давайте, Сергей, начнем с вас. На что вы лично хотите обратить внимание, что произошло за эти 8 лет вот в правовом поле, в правовом, правозащитном?
Я думаю, это та тема, о которой говорится в докладе как Human Rights Watch, так и Amnesty International, это именно принятие закона о неправительственных организациях, то, что мы сегодня уже упоминали, и каким образом это отразилось. В общем, это, если оглянуть взором прошедшее время, то это, наверное, самое печальное событие, которое повлияло на деятельность многих организаций. Я не знаю, существуют ли какие-то цифры, но мне кажется, что я слышал, что есть довольно большой процент общественных организаций в нашей стране, которые просто не смогли вовремя подать документы. Число это устрашающе велико. Если колоссальное количество общественных организаций не может подать свои отчеты, я лично, например, знаю одну российскую организацию в Москве, которая просто они не успели по ряду причин, у них очень много работы и очень мало людей, они не успели подать. Ну и спрашивается, кому это нужно? То есть закон, который нам говорили, что он, в общем, никаких последствий тяжелых для российских организаций не принесет, а нужен всего лишь для упорядочения. Также нас уверяли, что он абсолютно находится в полном соответствии со всеми рекомендациями, скажем, Совета Европы. Этот закон оказался тяжелым ярмом нашей организации. И посмотрите, какие проблемы обсуждаются, если идет разговор об общественных организациях. Шпионы, не шпионы. Сдали какие-то отчеты, не сдали какие-то отчеты. То есть тема основная, это вообще говоря, для чего общественная организация существует. Она уходит на второй план. И это самое печальное. Потому что если вспомнить времена, которые были 8 и более лет назад, то тогда никому в голову бы не пришла эта очень странная мысль о шпионской деятельности. Это все вообще слова из каких-то событий, которые происходили 80 лет назад, а не сегодняшний день. Это вот, на мой взгляд, лично для меня является таким вот печальным последствиям вот этих 8 лет.
Лев Александрович, а может быть, вот этот вот закон о неправительственных организациях был принят именно потому, что его разрешили принять, именно потому, что он не встретил какого-то серьезного противодействия со стороны вот этих гражданских организаций, именно потому, что чиновники посчитали себя вполне свободными и могучими для того, чтобы, наконец, уже заняться регулированием этих организаций. Может быть, сами организации виноваты в том, что допустили происходящее. Закон приняли в 2006-м. 6 лет было на то, чтобы как-то себя позиционировать серьезно перед властями и дать властям понять, что да, мы тоже сила, мы часть гражданского общества.
Отчасти это упрек, может, справедлив, но я хотел перейти все-таки к подведению итогов. Дело в том, что я не совсем согласен с коллегами, если вы, когда говорят, что это самое, может быть, страшное. С моей точки зрения, должна быть некая, выстроить надо иерархию. Вот самое главное право у человека – это право на жизнь. И давайте посмотрим, что с этим правом произошло за 8 лет. Я довольно подробно занимаюсь системой исполнения наказаний. Вот я могу точно сказать, что за эти 8 лет ситуация в колониях изменилась коренным образом. Если коллектив, в 90-е годы коллективные наказания, если и применялись, то это было ЧП, и правозащитники могли всегда посетить колонию, проверить и наказать виновных. То есть система исполнения наказания была прозрачной. Сейчас из года в год она закрывается, и если вот так говорить, что около 700 колоний где-то в России, и большинство колоний, может быть, еще сохраняет определенную прозрачность, но уже все больше и больше появляется таких пыточных зон, мы их называем пыточные колонии, и сейчас по нашему списке есть карта таких пыточных колоний, около 40 или 50. Это значит, что оттуда жалобы не выходят. выходят. А любой человек, который пытается жаловаться, избивает, его сажают в ШИЗО, для порядка избивает людей. Вот, допустим, приходит этап, его избивает целиком этап и так далее и тому подобное. Людей пытают, и бывает убийство, которое потом дальше не расследуется. Это первое, право на жизнь, да. Также право на жизнь на Кавказе грубейшим образом нарушается. Если раньше это была одна Чечня, ну, понятно, что была там война в Чечне и так далее, это была трагедия для России, ничем ее особенно оправдать нельзя, но как бы война прекращена, а вот похищение людей, работа эскадронов смерти, настоящий эскадрон смерти, когда люди просто исчезают, она продолжается, более того, работа расширяется уже по всему Северному Кавказу.
Лев Александрович, так да, это дальше. Происходит почему, с вашей точки зрения? Это просто такой произвол властей или все-таки потому, что позволяют властям это
делать? Извините, да, это прежде всего произвол властей. Теперь возникает вопрос сопротивляться. Я должен сказать, люди сопротивляются. Я вот даже удивляюсь, как много заключенных борются за свои права. Но попробуй посопротивляйся режиму, как говорится. Я вот что хочу сказать. Это вопрос политический. Тоталитарная система в стране пока не утвердилась. Но она постепенно появляется в стране. И вот она появляется именно в таких закрытых зонах. Вот, допустим, пыточная колония – это уже тоталитаризм, который торжествует в России. Это целая зона.
Конкретных отдельно взятых территорий. Конкретных
да,
отдельно
или Кавказ. На Кавказе уже тоталитаризм торжествует, я утверждаю. Потому что они запуганы, потому что они их убивают.
Ну, не знаю, как насчет тоталитаризма, но с точки зрения ну, обычного разумного человека, то, что происходит на Кавказе, если не знать даже подробностей каких-то страшных, то тоже выглядит несколько странно, что в стране, которая является светским государством, журналистов, например, работающих в Чеченской Республике женщин обязывают повязывать платки и выходить в эфир в платках. То, что артистов, которые приезжают с гастролями на территорию республики, обязали одевать на себя костюмы национальные, костюмы местной республики. Вот это вот как-то не то чтобы возмутительно, но очень странно. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачева. Чешникова. Сегодня со мной в студии исследователь российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, глава российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин, исследователь этой организации и одна из авторов недавнего доклада Amnesty International Федерика Бер и исполнительный директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Оставайтесь, мы продолжим после сводки новостей.
Ночь со 2 на 3 марта в эфире «Свободы». Самая точная информация, самые живые репортажи, самые свободные комментарии политиков и экспертов об итогах выборов президента России.
С 9 вечера до 3 ночи с вами в прямом эфире Владимир Карамурза, Виктор Шендерович, Михаил Соколов, Елена Фанайлова, Андрей Шары.
Радио «Свобода» – это свобода вашего выбора.
В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России наступил так называемый день тишины в предвыборной президентской кампании. На всей территории страны вступил в силу запрет на любую агитацию. Прекращается политическая реклама, любые митинги и акции, связанные с выборами. Посольство Молдавии в Москве обсудит с властями России ситуацию с журналисткой российского журнала «New Times» Натальей Марарь. Она и ее супруг, российский гражданин Илья Барабанов, третьи сутки находятся в московском аэропорту Домодедово. К ним не допускают адвоката и вынуждают лететь обратно в Кишинев. В Абхазии объявлена частичная мобилизация. Как сообщил агентству ИТАРТАС представитель президента этой непризнанной республики, решение принято в связи с обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе. Суд в Москве в пятницу признал решение о депортации в Латвию активиста, запрещенной национал-большевистской партии Владимира Линдермана. Суд принял решение. В Латвии его обвиняют в подготовке покушения на президента страны. Переговоры между российским «Газпромом» и концерном «Нафтогаз Украины», проходившие в Москве, завершились безрезультатно, как заявил представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов. С 3 марта поставки газа на Украину будут сокращены на четверть. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер не согласен с выводами разведки США о том, что правительство Афганистана контролирует лишь треть территории страны. Де Хопсхефер заявил об этом, выступая в Вашингтоне, однако не представил собственных данных оценки положения. Американская компания Northrop Grumman и европейский концерн Airbus выиграли тендер на поставку 179 авиазаправщиков для ВВС США. Концерну Boeing не удалось выиграть этот тендер.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня со мной в студии руководитель российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин. Исследователь этой организации, одна из авторов доклада Amnesty International Федерика Бер, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев и исследователь российского представительства Международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня мы подводим итоги 8 лет президентства Владимира Путина с точки зрения того, как вообще этот весь период и то, что было предпринято за последние 8 лет, отразились на развитии гражданского общества в Российской Федерации, а также на гражданских свободах. По мнению Сергея Никитина, для тех, кто не слышал, может быть, первой части передачи, самое серьезное, что можно было вот придумать за последние 8 лет, и что мешает развитию гражданского общества в том числе, это так называемый закон о неправительственных организациях, который довольно усложнил жизнь неправительственным организациям. По мнению Валь Александровича, который начал вот уже подводить итоги, я так понимаю, вы еще не все пункты перечислили. Самым серьезным нарушением, ну как бы первым, нужно считать нарушение права на жизнь.
Длинный перечень. Я так скажу, что вот на нашем съезде, съезд защиты прав человека 10 декабря был, 3-й съезд. Там мы констатировали, что понятие права человека в России не существует. Понимаете, это очень серьезное утверждение. Его не существует как института, понимаете, вот как право человека, допустим, свобода слова отсутствует. Там право избирать и быть избранным отсутствует. Социальные права. Наше социальное государство по Конституции получать бесплатную медицинскую помощь отсутствует. Получать бесплатное образование отсутствует.
То есть я правильно вас понимаю, что, судя по выводам российских правозащитников, Конституция Российской Федерации в настоящий момент является исключительно декларативным
документом? Да, совершенно верно, да, это абсолютно правильное утверждение, да. Да, декларативно, и практически вот все, вот та глава, там замечательная глава, которая касается прав человека, одна из лучших, может быть, в мире, вот она не выполняется. Нельзя сказать, что в 90-х годах все было идеально. Но в 90-е годы по каждой этой вот позиции можно было говорить, что есть какие-то продвижения. Если даже были локально как бы отходы назад, то оставалась надежда об этой проблеме говорить, потому что была свобода слова. И можно было надеяться, что вот можно отстаивать это право в диалоге с государством. Сейчас, когда одно из основных, так сказать, вот прав отсутствует, свобода слова, так сказать, мы фактически, у нас отсутствует диалог с государством.
Лев Александрович, а я знаю, что вот многие вам возразят сейчас, что значит отсутствует свобода слова. Вот, пожалуйста, мы сидим и говорим, и кто хочет, может выйти и говорить. Другое дело, что немногие это услышат. Странная ситуация. С одной стороны, журналистам-то не запрещают о чем-то говорить. Журналистам не запрещают ходить и наблюдать за тем, что происходит на митингах. Но другое дело, что в эфире это не появляется. Не
так потому, это и есть запрет.
Не потому, что сверху позвонили и сказали нельзя. Среди российских журналистов развита самоцензура. А того, чтобы были прямые указания, что вот снимайте этот сюжет из эфира или снимайте срочно эту статью и заворачивайте номер, но это единичные случаи.
Простите, все-таки основное средство массовой информации в России – это телевидение, государственный канал. А вот там как раз есть и прямые запреты, и так называемые темники, и список людей, которых нельзя допускать в эфир. То есть это 100% есть. А то, что там журналисты тоже люди, как говорится, сами себе, как говорится, какие-то запреты принимают, мне кажется, я бы не стал слишком сильно журналистов ругать за это. А государству, бесспорно, надо критиковать и требовать отмены вот этой жесточайшей политической цензуры, которая сейчас существует.
Вот люди люди слушают, думают, злыдни какие-то сидят здесь. Татьяна, я видела, вы хотите что-то добавить.
Ну, на самом деле, говоря о самоцензуре, новое законодательство о неправительственных организациях, оно подспудно нацелено и на то, чтобы внутри сообщества НПО развивалась самоцензура. Так же, как она уже оказалась достаточно развитой в прессе. Чтобы организации, правозащитные организации, очень хорошо подумали перед тем, как что-то говорить или что-то делать. То же самое можно сказать и о законодательстве, направленном против экстремистской деятельности, которое используется зачастую неправомерно, именно с целью пресечения свободы выражения мнений. И я бы хотела, наверное, Мария, ответить на ваш вопрос, прозвучавший ранее, на который отказался отвечать Лев Александрович. А не виноваты ли сами неправительственные организации в том, что произошло? В том, что был принят этот закон. Как же так они такое безобразие
допустили? В том, что был принят не только этот закон, но и закон о противодействии экстремизму.
Я думаю, что новый закон о неправительственных организациях был принят, в частности, в результате того, что неправительственные организации стали реальной силой. Стали силой, которую государство признавало за таковую и хотело пытаться максимально эффективно контролировать.
Если бы государство... Испугались?
Да. Если бы государство не думало, что НПО – это сила, оно бы не стало беспокоиться о том, чтобы этот третий сектор взять под контроль. Почему НКО ничего не смогли сделать? Во-первых, не нужно говорить, что не смогли. Если сравнить тот закон, очень плохой закон, который все-таки был принят в 2006 году, с его изначальной версией, которую рассматривали в Думе и, в общем-то, были готовы принять, то улучшения, безусловно, налицо. И эти улучшения, они произошли в результате работы именно неправительственных организаций, но еще и с помощью Совета Европы, который провел экспертизу законопроекта и высказался крайне критично. И, наконец, о том, что же произошло, да, за эти 8 лет. Очень тяжело построить иерархию, очень тяжело сказать, самое страшное – это закон об НПО. Самое страшное – это то, что у нас не стало фактически свободной прессы. Самое страшное – это то, что происходит в тюрьмах и в колониях. Самое страшное – это то, что происходит на Северном Кавказе. Наверное, вот там, где ты работаешь, как правозащитник, то, с чем ты работаешь, тебе, конечно, всегда кажется самым страшным, самым вызывающим. Но действительно, в крайне широком поле гражданских и политических прав за эти 8 лет не произошло ничего хорошего.
Вообще ничего хорошего?
В области гражданских и политических прав нет.
Определенно, можно сказать, ничего хорошего, да.
И, Сергей, вы тоже с этим согласитесь?
Поскольку я пытаюсь найти сейчас что-то в своей памяти хорошее, то, очевидно, я готов согласиться с таким мнением.
Но все-таки что-то хорошее, во всяком случае, на законодательном, опять же, уровне происходило.
Ну, надо сказать, что
в частности, был принят, например, был же принят кодекс об административных правонарушениях, который, в принципе, вот по содержанию, по своему, просто такой очень неплохой кодекс, и там декларируется презумпция невиновности людей, которые попадают под административное преследование. Достаточно разумные какие-то положения прописаны. Другое дело, как работает этот закон, да?
Вот можно я как жертва административного, отсидевший трое суток, могу сказать, точно не работает. Никакой презумпции невиновности мировые судьи не признают, когда процесс носит политический характер, по крайней мере.
Нет, ну, конечно, какие-то нововведения позитивные в правовом поле, они были. Вопрос в том, что когда мы говорим о гражданских и политических правах вообще и рассматриваем ситуацию крупными блоками, свобода слова, свобода собраний, свобода ассоциаций, независимое правосудие и так далее. Вот если смотреть по-крупному, то ничего позитивного, к сожалению, просто не приходит в голову.
Я хочу задать этот вопрос Федерике. Скажите, вы же все-таки наблюдаете ситуацию, складывающуюся в России, со стороны. С вашей точки зрения, есть ли какие-то положительные изменения в России? Произошли ли они за последние 8 лет?
Ну, я только могу назвать отдельные изменения закона, не общие ситуации. И я думаю, что мой коллега Сергей Никитин со мной согласен, что, например, этот закон по НПО и это сокращение свободы слова, свободы собрания, это... Я не хочу там поставить какие-то иерархии. В течение этих 8 лет прошел конфликт в Северном Кавказе. Это один из самых страшных событий для России, для гражданского общества и для права человека, потому что там постоянно нарушают права, об этом меньше и меньше говорят. И сейчас, в данный момент, мне кажется, если нет свободы слова, это позволяет еще больше нарушать права человека. Я думаю, что это большая проблема для...
Это ключевой момент, с вашей точки зрения. Как события, некоторые события этих последних 8 лет отразились на дальнейших решениях властей и желании их, может быть, как-то усмирить представителей гражданского общества, представителей неправительственных организаций? Я имею в виду, например, вот эти страшные истории с захватом заложников в Норд-Осте и бесланскую историю, и вот то, что начало происходить вслед за этим. Ведь, насколько мне известно, в настоящий момент и организация «Голос Беслана», которая пытается как-то выяснить, что же в самом деле произошло там в Беслане, и люди, пострадавшие после Норд-Оста, у которых тоже свои организации, они взаимодействуют, они тоже пытаются выяснить, что произошло, почему погибло так много людей. Эти события могли как-то напугать российские власти для того, чтобы они хотели как можно сильнее закрутить гайки? Даже не столько сами факты захвата заложников, сколько попытки потом людей, которые от этого пострадали, вообще добиться правды.
Ну, на мой взгляд, события определенно привели к серьезным очень изменениям, скажем, даже в структуре. Мы все отлично помним, что после бесланских событий случилось решение, что отныне губернаторы не будут избираться народом, а будут назначаться. Это, в общем, довольно серьезное изменение в жизни нашей страны. А что касается того, каким образом общественность, вот если мы говорим о Норд-Осте и Беслане, влияет на ощущения, не знаю, властей, то определенно здесь влияние чувствуется. Наверное, то давление, которое ощущает на себе бесланская организация, в значительной степени отражает ту активность, которая вообще характерна для жителей этого региона. Если мы будем говорить об Ингушетии, я не могу утверждать как специалист, я не работал по этой теме, я сужу на основании всего того, что я могу прочитать в интернете, в газетах и услышать от других людей, но то, каким образом ведет себя общественность, практически все население Ингушетии в настоящий момент, вызывает уважение, и видно, какая реакция со стороны местных властей по отношению, там уже даже не общественной организации речь идет, там идет речь практически о всем населении этой маленькой республики.
Боятся, Татьяна, да?
Я бы сказала, что да, безусловно. В Ингушетии протестное настроение сегодня довольно острое, и власти крайне напуганные, и это можно отследить по тому, каким именно образом разгоняются митинги, время от времени организуемые оппозиции, как политической, так и неполитической оппозиции в Ингушетии. И, конечно, потому, насколько невозможно стало для журналистов освещать эти протестные действия. Если вы помните, то во время последнего митинга в Ингушетии 26-го, если не ошибаюсь, января, 10 журналистов, которые в этот момент работали в Назране, в самом крупном городе Ингушетии, были задержаны. И, не побоюсь этого слова,
в том числе и журналист «Радио Свобода».
В том числе и журналист «Радио Свобода», который со всеми остальными был, пардон, депортирован, по крайней мере, так выражались сотрудники силовых структур, из республики Ингушетия в соседнюю республику Северная Осетия. И все журналисты жаловались на грубое и неправомерное обращение со стороны сотрудников силовых структур. А двое местных журналистов, которые работали при этом на московские средства массовой информации, но являлись этническими ингушами и жили непосредственно в Ингушетии, они были выдворены в место заключения, и их чуть не обвинили в поджоге здания. И если бы не вмешательство прессы, если бы не вмешательство правозащитных организаций, то боюсь сказать, что это обвинение все-таки бы прозвучало, и, возможно, дело закончилось бы очень плохо. Для журналистов в Ингушетии работать сейчас, ну, почти что невозможно. Вспомним и похищение из гостиницы «Аса» в той же самой Назране в ноябре месяце съемочной группы РЕН-ТВ и руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Совершенно беспрецедентная история. Вот так власти реагируют на инакомыслие в Ингушетии и на попытки осветить ситуацию вокруг протестов.
Слушайте, ну а может, вы и напрасно тут вот все возмущаете, и журналисты возмущаются. Вот стоит вспомнить эту историю расхожую, когда представители земли русской пришли к варягам и сказали: вы знаете, вот у нас все хорошо, земля богатая, только порядка нету. Вот, а при Владимире Путине, в сравнении с тем, что было в 90-х годах, но, во всяком случае, такой вот очевидный порядок наступил. Очевидный с точки зрения людей, которые приезжают в Россию, ну, смотрят со стороны, и для тех, кто в России живет. Я просто сама из Твери, и я помню, как в 90-е годы в Твери на улицах бандиты стреляли друг в друга из автоматов, как по городу ехал БТР. Сейчас мне не страшно ходить по городу, скажем прямо, ну, там, по светлым, по центральным улицам, по крайней мере. И вообще есть ощущение такого порядка, что все боятся. Опять же, Владимир Путин же начал бороться с коррупцией, и даже целая реструктуризация правительства произошла в этой связи. Правда, чиновников стало после этого чуть не в два раза больше. Но тем не менее, чего вы тогда здесь, все правозащитники и журналисты, возмущаетесь, чего-то вам не хватает? Меньше знаешь, крепче спишь. Вот такая российская есть поговорка. Главное, чтобы поесть и зарплату бы вовремя дали, и пенсию, и все прекрасно.
Но одно и другое не исключает.
Нет, я хочу вот что сказать насчет порядка. Есть некоторые вещи знаковые, скажем так. Вот Владимир Владимирович Путин, главнокомандующий российской армии. Вот как вы думаете, в армии за это время лучше стало с точки зрения прав военнослужащих или хуже?
Ну, судя по тем материалам, которые я регулярно получаю от организации «Право матери», которая занимается защитой прав родителей, чьи дети погибли в армии, я бы так, конечно, не сказала.
Вот я утверждаю, вот у меня широкое движение, оно как бы всеми вопросами занимается. Если я до 2000 года очень мало получал обращений из армии, так сказать, то сейчас просто у меня приемный пункт дезертиров. Причем, что любопытно, дезертиры не только из вот, обычной армии, да, а контрактники бегут. Вот вам вертикаль власти и вот вам, так сказать, порядок. Правоохранительные органы, милиция. То же самое, ситуация ухудшилась. Милиция коррумпирована в разы больше, чем она была коррумпирована до 2000 года. В разы. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому порядка на самом деле не больше стало, а меньше.
Сергей, а вы тоже считаете, что не прибавилось порядка?
Ну, есть какие-то хорошие положительные изменения, но, понимаете, вот когда, допустим, говорят о Белоруссии, говорят, вот, смотрите, там у них жесткий, как бы это элегантно сказать, диктатор, и смотрите, как у них чисто. Но ведь одно вот никак совсем не зависит от другого. Съездите в какую-нибудь Голландию, посмотрите, там диктат отсутствует, несмотря на наличие монархии, да, но достаточно чисто на улицах тоже. Поэтому класть на одни весы права человека, а на другую, на другие весы отсутствие БТРов в дневное время на улицах Твери, это несправедливо, потому что права человека, они совсем не исключают чистоту на улицах. Просто все должно быть в комплексе, и поэтому нам есть куда двигаться дальше.
А может быть, проблема просто в том, что люди готовы променять вот эти пресловутые права человека, о которых так много говорят, на какой-то личный комфорт. Просто на возможность вовремя там зарплату получить, да, или вот, как я уже сказала, кредит взять и жить себе потихонечку. Ну, там я буду, тут буду подрабатывать, там буду подворовывать, меня никто не трогает, я никого не трогаю, я пришел на выборы, проголосовал там раз в 4 года, и все, и живу себе спокойно. Может быть, вот в этом проблема? В такой пассивности самих людей. Федерико, с вашей точки зрения.
На одну сторону, конечно, любой человек имеет право быть пассивным, но непонятно, почему нужно было сократить свободу слова, свободу собраний. Конечно, мы только смотрим на маленький част развития общества, но это нам важно, потому что один без другого невозможно развивать.
Татьяна, я вижу, вы хотите добавить.
Я думаю, Марина, отчасти вы правы, и многие граждане России сегодня считают именно так. Мы будем сидеть тихо, денег сейчас вроде побольше, работы сейчас тоже вроде побольше, нам главное жить своей жизнью, а все остальное абсолютно не важно.
Да, моя хата с краю.
Моя хата с краю, вот там в эти 90-е писали все газеты, что хотели, по телевизору показывали, что хотели.
А есть было нечего.
А есть было нечего, а зато сейчас вот... По крайней мере, поесть можно. И действительно, конечно, за последние 8 лет уровень социального благосостояния населения в целом, он вырос. Этого никто не отрицает. С другой стороны, граждане, наверное, не понимают, да, когда произносятся слова «права человека», которые некоторые у нас воспринимают как ругательные, ровно как и слово «демократия» у нас воспринимают просто как ругательство. Именно по ассоциации с хаотическим периодом 90-х, с финансовыми реформами, с шоковой терапией, с приватизацией, да, вот со всем этим. Но права человека – это прежде всего права индивидуальные. Это права, связанные и с частной жизнью. И если эти права не гарантированы, то спокойно тебе жить, как ты хочешь, даже по принципу «моя хата с краю», тоже не дадут. Но мне кажется, что людям нужно дать возможность немножко отдохнуть после перемен, переосмыслить ситуацию. И, в принципе, гражданское общество в России развивается. И развивается с самого низу, путем создания маленьких групп граждан, которые работают по очень узким, зачастую исключительно социальным вопросам. Вот это, наверное, тот самый позитив, которого мы все никак не могли найти, искали, не могли найти. Ведь развивается, в частности, такая штука, как филантропия. Только люди не готовы поддерживать, да, давать из своего кармана денежку на правозащитный мониторинг, например. А вот на детей, больных лейкозом, на детей с пороком сердца уже люди готовы жертвовать. И это происходит. И происходит довольно активно именно в последние годы, когда у людей появилось больше денег. И, наверное, вот здесь можно увидеть надежду. Вот есть оно, такое гражданское общество. Это начало. Дальше будет по-другому.
Очень, у меня прям даже мурашки по телу прошли. Я скажу: Татьяна, вы меня просто вдохновили. Тем не менее, я попрошу каждого из вас попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в России вот в этом вот поле правовом и гражданское общество, и неправительственные организации на ближайшие 4 года. Как все это с вашей точки зрения может происходить в соответствии с планом Путина, который уже вроде как утвержден, и в соответствии с которым развивается страна? Давайте вот так вот по кругу, Сергей.
Я, наверное, еще хотел бы вот что заметить вдогон тому, что Татьяна говорила. Совершенно верно, очень часто люди меняют свое отношение к тому, какая их позиция в гражданском обществе, в зависимости от того, если их лично коснулась беда. Вот человек, который живет обычной жизнью обывателя, и за это его нельзя ни в коем случае укорять, он, в общем-то, в принципе, всем доволен, но коснись чего-то, кто-то из его родственников неправомерным образом задержан милицией, подвергся пыткам, попал в места заключения, и с ним случились вот такие истории, о которых Лев Александрович сегодня рассказывал. Его родственники меняются. Это мы видим сейчас на примере Ингушетии, и вполне возможно, что именно это мы увидим в будущем и в Российской Федерации. Примером тому являются такие движения, например, как движение автомобилистов, люди, которые, используя средства интернета, предпринимают какие-то активные совместные акции. Там есть истории успехов, есть истории движения таких людей, чьи права были нарушены, права, жилищные права нарушены. Да? Здесь мы о Москве очень много знаем, наверняка есть аналогичные истории, да, в других регионах. Дольщики, потом есть люди, которые протестуют против уплотнительной застройки. И когда люди сами выходят и организуют себя, это очень хороший знак, это свидетельство того, что общество растет и продвигается. Может быть, не так быстро, как мы того хотели бы, но вот на это я, что называется, уповаю.
Татьяна, ваш прогноз?
Прогноз — это страшная
штука. Мы поняли,
штука,
что это страшно и неблагодарно, но тем не менее.
Ну, благо я свое оптимистичное слово уже сказала, и Сергей его совершенно замечательно развил только что. Заговорю о грустном с точки зрения возможных прогнозов. Огромное государство, невероятного размера государство, почти 150 миллионов населения. При этом система сдержек и противовесов, как я уже говорила в самом начале нашей передачи, отсутствует в принципе. И весь контроль, весь процесс принятия решений сегодня, когда у нас нет свободной прессы, когда парламент не является независимым, когда независимость судебной системы в огромной степени скомпрометирована, вот все эти процессы, они сосредоточены в руках очень маленькой группы людей. И уже не рассуждая о том, демократия это не демократия, не пользуясь фантастическими определениями типа суверенная демократия, просто давайте подумаем, неужели такая система может быть эффективной? Неужели такая система может быть реально стабильной и безопасной? И вот мне кажется, что если здесь не произойдет серьезных изменений, что если сдержки и противовесы не появятся в ближайшем будущем, то ситуация в скорости, вполне возможно, в течение ближайших 4 лет окажется взрывной. Просто произойдет какой-то кризис, и все посыпется. Потому что такого рода стабильность, к сожалению, не является стабильной.
Лев Александрович.
Ну, почти все сказали мои коллеги. Я пессимистически смотрю на будущее с точки зрения власти. То есть власть была, какая была, такая осталась. В этом смысле никаких там послаблений сверху я не ожидаю. Но общество, вообще говоря, находится не в такой плохой фазе. Как я уже говорил, что свобод довольно много. Много довольно активных людей. И последние парламентские выборы людей напрягли так сильно, что я вижу, как люди спокойные довольно начинают тоже вроде быть граждански активными. Это касается интеллектуальной элиты даже. Поэтому только в борьбе мы обретем право свое, как говорится. Вот если борьба будет, она будет продолжаться, то я надеюсь на какие-то успехи.
Федерико, ваше слово. У нас очень красиво получается. Сергей начинал, один представитель Amnesty International и другой представитель Amnesty International заканчивает. Пожалуйста.
Может, после всей этой более негативной взгляды, моим мнением звучит немножко наивно, но я не работала бы в правозащитной организации, и я сюда не переехала, если у меня не было надежды на улучшение ситуации. И я вокруг себя вижу так много творчественных, интересных людей, которые хотят что-то делать, хотят что-то двигать в любую сторону, культуры, политики, общества. Так что, мне кажется, в этой стране есть количество людей, которые могут двигаться вперед, и на этом я надеюсь.
На волнах Радио Свобода прозвучали передачу «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были исследователи российского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, глава российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин, исследователь этой организации и одна из авторов доклада Федерико Берр и исполнительный директор общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прошу вас прийти в воскресенье на выборы и проголосовать за наше с вами будущее.
Тотальное насилие над всем и всеми, над личностью.
Принц отправился в Афганистан 14 декабря прошлого года и большую часть времени находился
на территории. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытается отправить своих зэков в те штаты, где еще есть место за решеткой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.